Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 665, первое письмо. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные уроки, самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Первое письмо. Сейчас в обед я получил его письмо, датированное 8-м числом первого месяца. И слова твои обо мне в досаде подобны нищему, что является принятой молитвой, как написано в книге Зоар. Я уже упрекал тебя в моих прошлых письмах в том, что прежде чем упрекать меня в отсутствии писем, тебе следует оправдать свою собственную леность. Смотри, с 7-го дня месяца Шват и до 8-го Нисана, то есть более 2 месяцев, ты не писал мне ничего. А я в течение этого срока написал тебе 4 письма. И если эта горсточка все еще не насыщает льва, это как сказано, ибо высокого охраняет высший, а над ними наивысшие. А в ответ, которого он настойчиво требует, я отвечу, что все верят в частное управление, при этом совершенно не соединены.
В этом обычно и заключается претензия учеников. Почему нет достаточного отношения к ним со стороны учителя, как они думают, что должно быть. И дело в том, что отсутствие келим в них, и поэтому они больше не могут воспринять и не чувствуют в результате этого, что получают больше и не пробуждаются сами. То же самое, что сейчас происходит у нас с западным берегом Соединенных Штатов. Хотя, чтобы я прилетел в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, я не хочу туда лететь. Они чувствуют, что готовы. Почему мы? Почему вы? Где вас видно на уроках, на семинарах, на всех мероприятиях? Вы приедете и пробудите нас. Почему я должен приезжать вас пробуждать? Это ведь не поможет. Пробуждение получают свыше. А я приезжаю в место, где люди уже готовы. И тогда сорганизоваться лучше, соединиться лучше. Но когда вкладывают в это, и то же самое говорит здесь Бааль Сулам. Он написал ему 4 письма, ну и что с того? Здесь как раз большая проблема. Ученик не понимает, что нет у него во что получать, нет у него кли желания. Вы приедете к нам, мы пробудимся. Нет, вы не пробудитесь, потому что вы не подготовили хисарон, потребность в этом. С чего вдруг вы пробудитесь? Это ведь не поможет. Конечно же, я приехал бы. Да.
Все верят в частное управление, при этом совершенно не соединяясь с ним. И причина в том, что как возможно приписать чужую и нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящего добро. Но только настоящим работникам Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что он тот, кто устроил все причины, предшествующие этому, и хорошие, и плохие вместе. И тогда они соединяются с частным управлением. Ведь всякий, соединенный с чистым, чист. А после того, как управляющий объединен со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима. И все они любимы, и все они избраны, ведь все они носители сосуда Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца. И это познается в ощущении. И в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, носители сосуда Творца. И Он уготовил их, и из уст Его вышли они, и это станет ясно взору каждого, в окончательном исправлении. Однако, пока что продолжается долгое и страшное изгнание. И главная беда в том, что когда человек видит раскрытие какого-либо неподобающего деяния, он падает со своей ступени и попадается на известную ложь и забывает, что он подобен топору в руке лесоруба. Ведь он думает, что он совершает это деяние и забывает о причиняющем все причины, и что все от него, и нет никого другого, кто бы действовал в мире, кроме него. И такова учеба. Несмотря на то, что он вначале удерживался в ней, в смысле знания, в нужный момент он все равно не будет властен над своим знанием и не сможет соединить все с причиняющим в таком единении, которое перевесит на чашу заслуг. И это весь ответ на его письмо. Я уже давно, без обиняков, рассказал тебе верную притчу об этих двух знаниях, и одно указывает на другое. И все же, пока одолевает и господствует сила скрытия. Как сказали мудрецы о тех двух шутниках, представших перед Ребе, которые веселили всякого, кто грустен. Притча о царе, которому так полюбился раб его, что захотел он возвеличить его и вознести над всеми министрами, ибо признал он в сердце его верную, нерушимую любовь. Однако не в традициях царства возвысить человека до самых вершин за один раз и без очевидной причины, а традиции царства раскрыть причину взору каждого в глубокой мудрости. Что сделал он? Поставил он раба привратником во внешних покоях и повелел одному министру, изощренному в шутовском искусстве, нарядиться и изобразить бунтовщика против царства и выступить войной, чтобы захватить царский дом в час, когда войско не готово. Министр сделал по велению царя и изощренно и с великой мудростью изображал, что он воюет за царский дом. А раб-привратник с риском для жизни спасал царя и воевал против того министра с удивительным мужеством и огромной преданностью, так что взору каждого раскрылась его сердечная любовь к царю. Тут министр скинул свой наряд, и настало большое веселье, ведь он воевал с большим мужеством и твердостью духа, а теперь убедился, что это была иллюзия, а не реальность. А больше всего смеялись, когда министр рассказывал о глубине изображения жестокости и великого страха, который он разыгрывал перед его взором. И каждая деталь в этой страшной войне вызывала веселье и великую радость. Но все же раб он и не обучен. Как же можно вознести его над всеми министрами и работниками царя? Задумался царь в душе своей и сказал тому же министру, что он должен нарядиться в одежды грабителя и убийцы и вести против него мнимую войну. Ибо знает царь, что во второй войне раскроется ему чудесная мудрость, так что он будет достоин встать во главе всех министров. Поэтому поставил он раба хранителем царской казны. А тот министр в этот день нарядился в одежды злодея и убийцы и пошел грабить царские сокровища. Несчастный хранитель воевал с ним со всей отвагой и преданностью до тех пор, пока не наполнилась мера. Тогда скинул министр свой наряд, и настали большая радость и великое веселье в царском чертоге, еще больше, чем раньше, ибо искусные выдумки министра со всеми своими подробностями вызывают великий смех, ведь теперь министр должен был изощриться больше, чем до этого, поскольку теперь общеизвестен заведенный порядок, что нет у царя в стране ни одного злодея. А разные злодеи — это лишь шутники. Так что тот министр только с помощью глубоких ухищрений обрел силу перевоплотиться в образ злодея. Однако, так или иначе, раб обретает мудрость от знания в конце и любовь от знания в начале. И тогда он возносится навечно. И на самом деле, удивительное зрелище, все эти войны в изгнании, и все знают скрытое внутри них добро. Ведь все это своеобразное лицедейство и веселье, несущее лишь добро. И как бы то ни было, нет никакого способа облегчить для себя тяжесть войны и ужаса. Я рассказал тебе подробно, без околичностей, и теперь ты знаешь эту притчу с одного конца, и с Божьей помощью вы поймете из другого конца. Но по поводу главного, о чем ты хочешь услышать мои слова, я ничего не смогу тебе ответить. И об этом я тоже, без околичностей, приводил тебе притчу, что земное царство подобно царству небесному. И хотя практическое управление отдано министрам, тем не менее, все производится по советам царя и по его подписи. Но сам царь не делает ничего, только подписывает план, который подготовили эти министры. А если он обнаруживает в плане какой-либо недостаток, то не исправляет его, а ставит вместо него другого министра, а первый увольняется со своей должности. Так же и человек, маленький мир, и он ведет себя согласно тем буквам, которые отпечатаны в нем. Ведь цари управляют 70 народами, что в нем. И в этом смысл слов книги Ецера. Поставил властвовать такую-то букву. И каждая буква, как министр в свой час, который составляет планы, а царь мира должен подписать их. И если эта буква ошибается в каком-нибудь плане, она тут же увольняется со своей должности, и он ставит вместо нее другую букву. И как сказано, каждое поколение со своими судьями, и в окончательном исправлении будет править та буква, которая называется Машиах. Она дополнит и свяжет все поколения с венцом славы в руке Творца. И отсюда пойми, как же я могу вмешиваться в дела твоей страны, когда уже цари и судьи, и каждый должен раскрыть все, что поручено ему для раскрытия. И проходы единения он не желает исправить. Исправлять буду я, недоумевая, однако все выяснится в тайне кругооборота жизни.
Я не понял, что до сих пор.
Можно продолжать и можно остановиться здесь.
Хорошо. И так, что мы видим здесь? Конечно же, высшая сила властвует во всем. Под ней есть то, что называется министрами, то есть те силы, которые держат всю реальность. Что такое реальность? Реальность — это сам человек. Одна душа. В которой происходят все эти действия Творца в творении, то есть сила, действующая в действуемом. И эта сила делится на много частей, на много сил. Эти силы, которые действуют, действуют в нескольких направлениях, вроде бы противоположных друг другу, и на различных уровнях, и поэтому творение находится под их воздействием. Не неупорядоченным, скажем так, специально, чтобы, обнаруживая этот беспорядок в них, человек запутался и получил противоположное впечатление истинному, впечатление, что нет Творца, только сила творения или еще всевозможные силы, или же есть Творец, но есть многочисленные различные изъяны в его управлении, и есть силы против него, и не все это приходит от Творца, и это нужно для того, чтобы поднять человека выше его понимания. И поэтому человек проходит здесь исправление келим, если на самом деле есть у него желание принять царя как высшего, раскрыть, что так это выше природы его самого. И тогда он раскрывает, что есть здесь подготовки именно для этого. Он воюет. Для того, чтобы очистить свои келим, привести их к свойству отдачи ради отдачи, когда он защищает царя также и в получающих келим, в получении ради отдачи, защищает царя, и он обретает силу веры в первой из войн, мудрость, понимание действия системы и программу, и причину, и цель ее во второй войне на получающий келим. Это называется сокровищницей. И так он может понять, почувствовать, возвеличить царя над всеми силами, когда все эти силы, как его министры, так и все преступники, убийцы, там, все они соединятся благодаря этой войне, когда он сможет отнести их все только к царю, что война не против этих сил, а против него самого, для того, чтобы раскрыть в этих силах высшую десницу, высшую цель. И для этого, по сути дела, все войны. И хотя мы слышим это, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро, но для того, чтобы прийти к этому, необходимо пройти все эти ступени. И существует длинный путь, чтобы исправить себя при всех этих возможностях, которые представляет нам Творец, и благодаря этому мы достигаем буквально мастерства в понимании, осознании его системы сил, и с помощью этого понимать его, чувствовать его, то, что называется, из твоих действий мы познаем тебя, так мы продвигаемся, чтобы стать как он. Все? Я бы завершил еще в первом столбце. Вот я объяснил тебе До сих пор больше бы я не шел. Ну, неважно. Или, и вот это является причиной, когда каждое поколение и судьи его. Вопросы, если нет, то пойдем дальше. Отлично. Да.
Вопрос такой. Если я не сделаю один шаг, то он не сделает ко мне 10. И я должен делать все, что в моих силах. Ну, дойти до состояния, когда возопили сыны Израиля. А на практике получается так, что я очень часто вижу, что можно еще так сделать, и так, и этак, и конца этому нет. И отчаяние наступает не от того, что я не могу достигнуть этого состояния, а от того, что мне просто надоедает, и я устал, и я бросаю все, а потом снова начинаю. Где вот здесь вот нужно остановиться и возопить?
אלא שהתייאשות כללית יותר מהדרך, מזה שנמאס כאילו. ואז הוא שוב צובר כוחות ושוב מתחיל. אז הוא אומר איפה המקום הצירה הנכון כדי לצעוק מתוכו.
Место, где нужно остановиться, мы его не знаем. Если это спланированный крик, он не является криком. Это должно быть так, что это вырывается изнутри без всякого прежнего планирования состояния. И то, что возникает путаница и множество путей, и это... И человек устает и не знает это вследствие отсутствия важности, важности цели. Сейчас цель кажется неважной. Для чего мне это? Один раз я бегу по всевозможным местам, делаю вещи. Сколько глупостей делает человек в своей жизни? Для чего? Это дает ему наслаждение во время действия, и он делает. Иногда он лежит на диване. Для чего ему вставать? Лучше вот так, в середине гостиной лежит. Зачем ему вставать? А иногда он вскакивает только куда бы побежать и что бы сделать. Да? Все зависит от важности цели. И не от того, что есть множество путей и путаница, и вилянии по пути. Важность цели — это главное, чего мы должны достичь. Важность цели — это важность отдачи. Важность действий, которые оторваны, отключены от нас. Когда я не способен это сделать, поскольку нет у меня энергии для этого. Как я могу сделать что-то, что не дает мне ничего? Мое тело не сможет сделать никакого движения. Весь наш мир работает на желании получать, которое получает наполнение, наслаждение, прибыль. Если я не вижу выгоды, я не могу ничего сделать. И вследствие того, что Творец приближает себя к нам, Его приближение забирает у нас силы, не давая возможность что-то делать. Приближает свойство отдачи, приближается. Я не чувствую, что мне хочется что-то делать. Я не способен сдвинуться с места. Хорошо, что это свойство отдачи не облачается в уровне неживой растительной животной, иначе бы все электроны, молекулы, все мое тело, весь этот белок не сдвигался бы с места, он бы умер, он бы исчез. Хорошо, что это не облачается на уровне неживорастительный животный. Это свойство оттачи приближается и облачается постепенно, пока еще облачится только в уровень говорящего мне. Но когда оно только приближается к моему разбитому желанию получать в свойстве ради получения, я уже чувствую, что у меня нет никакой энергии, никакого топлива, никакой силы, никакой мотивации. Мотивация — это сила подталкивания. Как? Ладно, мотивация. Мотива нет. Так что же я могу сделать? Мне говорят, приближение Творца теперь к тебе на этом этапе нужно для того, чтобы ты потерял мотивацию что-то делать, и поскольку нет выбора, обратился к группе. Там ты получишь важность объединения, важность продвижения, важность цели. Ты будешь работать на топливе группе. Для чего тебе это? Для того, чтобы помочь тебе прилепиться, для того, чтобы помочь тебе проделывать действия отдачи в такой фильтрации, когда ты по отношению к группе. Эти действия, когда ты включаешься в группу, получаешь от них приоритеты, желаешь находиться с ними вместе, потому что ты возвеличиваешь их, сколько это группа, они воздействуют на тебя, они в твоих глазах кажутся важными, большими, и ты принижаешься по отношению к обществу и должен действовать так, чтобы включиться. И когда ты включаешься в них, ты получаешь то, что называется чудодейственное средство, сгула. Это то, чего нет ни в одной методике, кроме науки Каббала. Ты получаешь чудодейственное средство, то есть особая сила действует на тебя, и вследствие тех подготовок, которые есть в тебе, разбитых килим, он исправляет их. У тебя уже есть подготовка, разбитые килим. И свет, который действует, производит в них исправление. Это называется действием излечения. То, что называется, каждую плоть излечит он, исцелит. И тогда ты на самом деле начинаешь получать это респект, важность. Да, важность свойства отдачи. Ты вдруг начинаешь раскрывать в себе, что есть у тебя важность свойства отдачи. Ты желаешь, чтобы оно облачилось в тебя. Ты хочешь отменить себя. Ты хочешь связаться с другими. Вдруг приходит к тебе это. Это вообще не находится в природе, но сейчас находится в тебе. Ты чувствуешь, откуда это? Это следствие света, подействовавшего на тебя, и так продвигаемся.
То есть, если у меня нет правильной связи с группой, нет вот этого соединения аккумулятор-генератор, то я могу один мыкаться вечно. И у меня все время будут какие-то увертки, чтобы пойти туда, еще здесь, еще тут.
Не будет у него возможности получить свет, возвращающий к источнику, который приходит только от высшей системы, через учителя, через группу, через книги к человеку. Так это приходит. Эта цепочка должна существовать таким образом. Группа не находится пока еще в духовном, или часть, может быть, уже да, часть нет. Учитель находится в связи с предыдущими душами, с его учителями, а человек находится в связи с с учебой, с распространением, со всеми работами вместе и в группе, и тогда есть путь, есть связь, мостик между человеком и источником света. Да?
Он пишет, что человек — это маленький мир, и он ведет себя согласно тем буквам, которые отпечатаны в нем. Так какова же разница между человеком и животным?
Животное приводится в действие природой. Нет у него искр, которые необходимо исправить. Животное не чувствует себя в состоянии запутанности, что ей необходимо себя исправлять. И нет у животного этих вопросов смысла жизни. И таким образом оно существует. Люди, в которых пока еще не пробудилось решимо уровня человек, когда он раздвоен, желание получать и искра от экрана, который был до разбиения, и тогда все тоже как животные выглядят. Когда у них не возникает вопроса о сущности жизни, они живут, поскольку живут, потому что должны жить. Есть много таких, у которых возникает вопрос, но они просто находятся под воздействием своего окружения. Окружение не позволяет думать об этом. Ты должен быть фанатичен, думать только об этом или беспокоиться о демократии, о чем-то, неважно там о чем. Короче, у каждого общества есть цель, девиз, которым она обязывает человека, который относится к этому обществу. И поэтому, может быть, пробудилось бы еще очень много людей к поиску целетворения, смысла жизни. Но пока еще общество сильнее вопроса и погребает их. Есть те, кто не способны, как, к примеру, наш товарищ Моше из Кракова, не способен находиться под воздействием определенного окружения, но должен выяснить, каков смысл жизни. Есть и такие тоже, и есть много таких тоже. И так далее. И различие между человеком и животным — это решимо. Уже от экрана, который влечет его.
То есть разница только в осознании? Это просто разные буквы? То есть, ну ладно. Скажем, у животного есть какое-то решимо?
Это совершенно другое кли. Это совершенно другое кли. Тот, кто еще находится в части животного, не может пока еще ни о чем думать, кроме как о материи. Что будет и что произойдет в этой материи, в моем животе. И все. Меня ничего не интересует. Я хочу наполнить желание келим сердца и желание келим разума. И все. Это может быть очень великий ученый, но кроме как наполнения разума, у него нет никакой проблемы. Это может быть человек, очень большой гордец, деньги, почести, власть. И все. По отношению к духовному называется животным. Почему? Нет, это не порицание, нет. И не то, чтобы они были простыми людьми, но что они управляемы природой без подталкивание раскрыть с ее стороны.
Человек не управляем природой?
Человек управляем природой и дают ему понимание, что он управляем природой и что не согласен с этим. Что он не согласен с этим. Он желает выйти, подняться над этой природой. Материальной природой, имеется в виду, над желанием получать. Не согласен. Он должен знать, познать силу, действующую в действуемом. Еда, секс, семья. Это понятно. Телесные желания, деньги, почести. Это уже не телесные, но простые, эгоистические, земные. То, что происходит с нами здесь, в этом мире. Деньги и почести. А затем уже знания. Знать всю систему. Я хочу знать всю систему. Ну и что? Система этого мира. Это пока еще животное. Это пока еще относится к уровню животного, который в человеке. Почему? Нет у него стремления к слиянию с Творцом. Пробуждение к слиянию. Хотя это слияние облачено во всевозможные виды, и человек не знает, в чем это находится, но это пробуждение находится, и это называется человеком, когда это пробуждение приведет его к уподоблению Творцу. Признак того, что он... Признаком является то, что он не может успокоиться во всевозможных занятиях своих. Он ищет смысл, ради чего это, зачем мне это, что есть в этом. Он спрашивает о бесконечности. Если это конец, нет смысла заниматься этим. Многие люди находятся в состоянии депрессии в мире. Пока еще не выяснился в них достаточно вопрос, ради чего жить. Они находятся в отсутствии ответа на это, находятся в состоянии отчаяния. Нет у них смысла в жизни. Но пока еще вопрос, каков смысл жизни, этот вопрос пока еще не привел их к нам. Это требует еще немного роста с их стороны. Вопрос должен еще выясниться в них. Но таких миллионы, да?
Как можно перейти от состояния управляемого к неуправляемому? Ведь не было тут выбора какого-то.
Какого выбора?
Так в том-то и дело.
Какого выбора? Это выход Решемот.
Где преобразование в этом выходе Решемот? Если это только выход Решемот, то тогда в этом нет смысла. Потому что просто выходит Решемот, и все.
Почему нет смысла? Я пробудился.
Но весь этот процесс...
Но я же пробудился, я с помощью этого произвел много действий в жизни, которые... переводили меня каждый раз из одного места в другое, из одного состояния в другое, пока я не достиг состояний, в которых все больше и больше и больше мое продвижение, характер моего продвижения зависит от меня. И если ты задаешь вопрос, будет ли в конечном исправлении по-другому, будет ли различие между тем, кто пришел с большим усилием или с меньшим, не будет. И все-таки будут преступны и праведники, и те, и другие будут плакать, если вы помните то, что написано об этом. Есть чему учиться. Это такие вещи, есть очень высокие вопросы, но нет еще пока килим, чтобы понять их.
Тогда незачем спрашивать об этом?
Нет, нет пока еще у тебя чувства и разума, чтобы воспринять ответ. Даже спросить ты не можешь точно. В соответствии с вопросом сразу же чувствуется, кроме внутреннего ощущения, кто ты. В соответствии с вопросом ощущается, что пока еще, как ребенок спрашивает о чем-то внешнем, о том, что внутри этого он не знает. Но это пройдет. Расти? Дай товарищу спросить. Он уже взрывается, хочет спросить несколько дней.
Доброе утро, Раф. Здесь написано во втором отрывке, на странице 663. И до этого он тоже. Тут тоже есть отрывок. Ну,
поскорее. Что
человек, хотя есть у него знания в начале, он все-таки не устоит перед тем, когда приходит время.
Да, хотя человек и знает, что все исходит от Творца, в то время, когда падает на него какая-то сила, он забывает, что это приходит от Творца, поскольку чувствует или это его, или против него. Дальше.
Да, но я хотел выяснить, говорится ли о человеке, который должен перевести все на чашу заслуг. Человек должен властвовать в своем знании.
Да.
Именно в этом состоянии.
Ну, конечно. Конечно, он находится в состоянии, когда он запутан. В состоянии, когда все понятно, нечего здесь решать. Ты ждешь или ждешь? У меня нет времени.
Я спрашиваю, потому что мы обычно говорим, что человеку необходимо отменять свое знание, отменять свое мнение перед знанием высшего, мнением высшего. А здесь он именно говорит...
Это не то состояние. Это не то состояние. Здесь он должен... Здесь он должен стараться быть, скажем, пытаться связать это вместе. Проблема здесь в том, как он... находится в состоянии, когда, с одной стороны, все приходит от Творца, а с другой стороны, приходит к нему убийца. И как сейчас отнестись к убийце? Это же посланец Творца. Ну, перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.